Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. 25 января. Сегодня была у нас мать Мария, рисофорная послушница из Дугнинской обители, основанной во имя Царицы Небесной, в память явления одной из ее чудотворных икон и святителя Иоанна Милостивого. Не монастырь, даже еще и не община. Смиренное это общежитие жены дев, пожелавших уневестить себя Христу. А в нашем сердце ему отведено такое обширное место, что хоть бы и великой лавре впору. Такова сила и власть любви, живущей и управляющей этой обителью в лице ее настоятельницы, человека исключительной духовной красоты и разума Христова, и единодушных с нею, и единонравных сестер ей о Христе Иисусе. Ни обители этой, ни настоятельницы ее я еще и в глаза не видал, но такова сила любви, что и невидимое становится как бы видимым, а сердечному оку ближе даже иногда, чем иное видимое. Кто свел нас духом с этой дивной обителью любви, веры и нищеты, вожделенной евангельской нищеты духа, которой обещано Царство Небесное, и той нищеты, от которой немощной плоти, увы, бывает иной раз до слез и холодно, и так голодно-голодно? Кто свел нас? Кто первый проторил нам дорожку к ним, к этим чистым душам, искательницам Божьего Иерусалима, града невидимого? Великая немощь человеческая, та горькая послушница без послушания, о которой у меня записано было под 10 января прошлого года, ей бесприютной, гонимой и, по правде сказать, в общежитии едва терпимой, был дан приют в этом общежитии. Там вновь ее измученному сердцу улыбнулись небесной улыбкой любовь и сострадание. Через нее наше отозвалось туда, а оттуда их повеяло благоуханием святости к нам, и мы заочно стали родные. Так сила Божия в немощи совершается. Заочное наше знакомство около года тому назад повело и к письменному. В феврале прошлого года я получил оттуда письмо, в нем мне писали так: «Возлюбленный о Христе брат Сергий Александрович, простите за беспокойство, что отрываю вас от обычных ваших занятий, зная, что вы не откажетесь помочь нам в том, в чем Господь даст вам силу и способности помочь. Я обращаюсь к вам по послушанию своей матушки-настоятельницы, еще не знакомой вам лично, но верящей в осуществление с вами личного общения, когда на то будет воля и указание Божие, без которых она старается и шагу не ступить. И вот я стучусь к вашему сердцу помочь нам из прилагаемого жалкого материала о нашей обители составить душеполезный очерк, поместить его в какой-нибудь духовный журнал или же издать отдельной брошюрой. Нам верится, что из этого малого Господь поможет вам создать живую картину великой нашей немощи и отразить в ней тот слабый луч света Божия, который доступен нам в искании чистоты иноческой жизни. Наша обитель бедна и ничтожна, но в ней 150 душ, жаждущих Христова утешения и пришедших сюда, как в тихий оазис, из духовной пустыни, многошумного и суетного мира, чтобы послужить ему и себе чистотою сердца и молитвою. Знойно и душно там от усилившегося развращения обычаев и нравов. Женская душа во все времена тяготела к любви и вере сильнее и горячее мужской, понимала и искала божественной правды в мире, а теперь более, чем когда-либо, ибо в мире ныне в яви, вместо имени Божия и Его власти, призывается имя и власть Его противника и исконного человека-убийцы, вместо истины царствует ложь, вместо чистоты ума и сердца распущенность. Ныне более, чем когда-либо, исполняются слова Спасителя. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир я пришел принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Ныне жена не стала понимать мужа, занятого только пустыми материальными расчетами, муж – жену, ищущую Бога. Ныне брат восстает на сестру за ее любовь к целомудрию, а мир презирает, гонит и попирает решительно все, что может напомнить ему о Христе и его заповедях. Теперь именно настал тот великий духовный голод, о котором предсказал великий псалмопевец и царь словами: «Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишися истины от сынов человеческих». Душа задыхается в миру, одурманивается, и если не убежит от мира, скоро умирает мучительную смертью или самоубийство, или конечного отпадения от Бога и сатанинской вражды на него. Жалкая, чуткая душа, еще не успевшая оскверниться в чаду угара мирской жизни и грехов человеческих, стремится вырваться из мира, уйти туда, где небо чисто, где дышится ей легко, где воздух не заражен изменой Богу, чтобы там вздохнуть легко и набраться сил для борьбы со злом, грехом, со своей плотью, воюющей на душу, и с пакостником ее, богоборцем-дьяволом. Вот причины и разум основания и возникновения ныне то там, то сям многочисленных, все умножающихся женских обителей, к числу которых, как их младшая и немощнейшая сестра, относится и наша юная обитель, такая убогая, такая немощная, как гнездо слабых ласточек на чужом окне, под чужою кровлей. Жива она чудом Божиим, хранима, поддерживаема и утешаема любовью того, кто сам есть любовь истинная. Чудом Господним 150 нищих на чужой земле, при чужой церкви, живут в этом уголке и не умирают. Мало того, еще и чужих, заброшенных детей содержат в созданном ими приюте. А как теперь мир смотрит на обители, как заботится о поддержании и существовании молящихся за него Богу их обитателей, считая всех монашествующих тунеядцами? Кончается письмо это словами: «Помогите нам словом вашим, если на то есть воля Божия». Видно, не было тогда воли Божией. Думал я, как и чем мне помочь нищете этой непокрытой, горем да бедами, как пеленами повитой, и ничего-ничегошеньки не мог придумать для убожества святых этих подвижниц. Писать о них, взывать о помощи, кто мне поверит? Да и кто теперь, каким бы то ни было словам и писанием, верить станет, если уже святейшему слову священного писания не стали веровать? А я-то кто? Думал, ничего не придумал, и с плачем в сердце ответил бессилием на веру и надежду, взывавших к моей помощи. Казалось бы, по законам мира и быть тут концу всякому общению, но ин суд Божий, и ин человеческий. Отказ мой в помощи обручил нас с обителью вовек неумирающую взаимную любовью. На письмо мое, адресованное самой настоятельнице, я получил от нее характерный для нее и для ее дочек следующий ответ. «Дорогой друг мой Сергей Александрович, простите меня, я поступила необдуманно и без благословения батюшки отца Варсонофия, послала вам очерк нашей обители. На меня нашло какое-то затмение. Благодаря просьбе одного доброго для нас священника и по слабости ума, характера, да еще по гордости, я решилась на подобный поступок. Теперь вы меня вразумили, и кроме виновности я ничего не чувствую. За ваше письмо и за все, что в нем, как умею, благодарю Господа. Вашей добрейшей супруге потрудитесь передать мой искренний привет, целую ее душу. Да хранит вас Господь во все дни жизни вашей в мире, любви и уповании. О нуждах нашей обители я лично не могу почему-то ничего писать. Это исполняют за меня мои детки. Вас обоих я храню в своем сердце, как некое сокровище, и рада Богу, что вы существуете на белом свете, что вы взысканы милостью Божией. Если не трудно, то прошу помолиться о нас грешных. Я помню вас пред Господом. Если бы было ему угодно, то навеки и всей душой я была бы предана вам крепкую во Христе любовью, недостойная настоятельница София. Это после отказа-то? Да вдруг такое письмо? Вот, подумалось нам, та любовь, которая не ищет своего, не раздражается, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Та любовь, которая, по слову апостола, никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Сердце наше было умилено, и в нем от любви родилась любовь, угодная Богу, и навеки предавшиеся и обители, и той, кому было дано затеплить ее в нашем сердце навеки неугасимой лампадой. Обитель эта, о которой слезами любви и жалости наметывает эти строки перо мое, оказалась духовной дочерью нашей Оптиной и ее старцев. С благословения своей настоятельницы сестры обители, наезжая в Оптину к своим духовным руководителям, кое-когда стали пользоваться нашим гостеприимством. Надо ли говорить, какая их у нас встречала любовь? Мы, да и все домочадцы, на скиток наш стали смотреть, как на подворье этой дорогой нашему сердцу обители. Все крепче и крепче спаивались узы нашей любви. Под Рождество, в самый сочельник, когда внезапно наступившие после продолжительной оттепели морозы достигли 30 градусов по Реамюру, из любимой обители нам прислан был куст азалий в полном цвету. Привезла его из Москвы послушница Мария, ездившая по делам обители и отпущенная матушкой-настоятельницей на побывку к старцам за советом по какому-то для послушницы этой неотложно спешному делу. Куст цветущей азалии среди зимы. И ни один цветок, ни один листик не тронут был морозом. Вот она, любовь, творящая чудеса. И дивились мы ей, и не могли на нее нарадоваться. Рождественские праздники и эти на снегу цветы заставили нас написать матушке и выразить ей со всей полнотой и искренностью те чувства, которыми преисполнилось наше сердце к ней и к сестрам за все ее и их убогих и нищих щедроты и милости. Ответ матушки я получил сегодня с той же послушницей Марией. Ответ этот также выписывает заочного друга нашего и молитвенницу, что я умиленным сердцем и душою умиленную письмо это заношу на эти страницы. Вот что пишет нам этот ангел во плоти. «Господь посреди нас есть и будет». Получила я два письма ваших, и полной радости, припав головою к земле, благодарю Создателя за все его милости и за это утешение особенно. Но из дорогих тех писем я заметила, что вы слишком беспокоитесь о каком-либо вещественном воздаянии нашей обители, так что даже очерк ее, посланный к вам по необдуманности, имеете на своем сердце как неоплаченный вексель. Не надо так, Сергей Александрович. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Для Бога все ниже любви. Любовь соединяет и находящихся далеко. Так и молитва может принести величайшую пользу далеко находящимся друг от друга. Кажется, глубокие чувства во Христе ничего не просят от любимых, сами в себе имея удовлетворение. А я вот радуюсь вашей святой любви к нам и прошу у ней молитвы, считая ее самой лучшей наградой. Буду и сама молиться, как могу, невзирая на свое недостоинство, молиться будут и дети. Буду кричать Господу Богу о милости вам, как кричит малая лесная птичка, стоящая один грошек, но не забытое у Бога. Буду любить вас обоих, как люблю ясные звезды или чистые Божьи радости. Увижу ли я вас когда-нибудь или нет, это меня мало заботит. Мне все думается, что я вижу души ваши, и всем сердцем желаю до последнего дня моей земной жизни, и если получу прощение, то и там, в обители небесной, волею Божию сохранить к вам всю силу самой высокой и нежнейшей любви, подобие которой не выразить здесь словами ограниченного человеческого разума. Господи, благий, благослови, укрепи и соверши во мне это. Многогрешная София, настоятельница обители Пресвятой Богородицы Н. Простите. Конец цитаты. Так заводились и укреплялись в любви Божией мои с женою отношения к малой лесной птичке, не забытой у Бога, кричащей к Нему. О милости не только к нам, но ко всему миру христианскому православному. Молитва праведного, стояние граду. Великая это милость Божия. 26 января. Сказывала нам Матушка Мария про великую обительскую радость. Большая у нашей матушки вера к преподобному Серафиму. С тех пор, как они у нас настоятельствуют, батюшке-угоднику Божию в нашей обители, ими установлено каждую пятницу на утренне служить акафист. Акафист этот у нас весь поется, читается только до слова «радуйся», а там весь на шестой глаз поется. Так это у нас хорошо умилительно выходит, что иной раз как схватит за сердце и не знаешь, будет ли еще на небе-то лучше. Забудешь и про нищету нашу, даже и про то забудешь, что построили свои лачужки на чужой земле, что и храм-то, который весь обновили и куда ходим молиться, не наш, а приписной к соседнему, про все на свете забудешь. Повек бы так радоваться да молиться. Просила матушка священный синод о том, чтобы нам храм этот отдали, а с ним и приписную к нему землю, десятин 448, что ли, или около этого. Долго ходило ихнее прошение по разным местам, и все по нему никакого решения не выходило. Многих это слез стоило матушке, а дело не ждет. Сестер год от года прибавляется, кельи строятся, ими же весь судьбами строятся корпуса для приюта, для общежития, для общих послушаний. И все без грошика, все слезами да молитвами, да чудом Божиим. На нас глядя, многие со стороны смеются. Вишь, говорят, залетели черные галки на чужие березки, да по птичьему и гнезда себе вьют. Разве с умом люди так делают? Даже и доброхоты нашей обители и те уверяли, что только и будет толку из затеи нашей, что нас заводские выгонят. Церковь обители и при ней кладбище приписаны были к соседнему заводу. Сколько плача нам наша жизнь стоила, и не перескажешь, а матушка наша, так та море за нас слез пролила. И вот, батюшка мой, Сергей Александрович, что сотворилось у нас нынче под преподобного Серафима и за его святые молитвы. Так уж это истинно чудо чудное, диво дивное. Сказывать начнешь, плакать хочется. Об рождественских праздниках близ памяти преподобного Серафима матушке вышел указ от консистории о том, что Священный Синод отдал нашей обители и храм, и землю при нем, но с тем, чтобы матушка внесла к какому-то там сроку 5000 рублей. Подумайте, скажите, 5000, а у нас у всех и полста хоть обыщи не наскребется. И радость тут, и горе. Что тут делать? И вот на память преподобного Серафима положила матушка при всех сестрах указанную бумагу к его иконе. Вслух сестер ему и говорит: «Батюшка, видишь, что я творю? Денег нет, а я уже ответила владыке, что деньги к сроку внесу. А взять ты сам, батюшка, знаешь, нам нищим неоткуда». Сказала так-то, а там обратилась к сестрам. «Давайте, — говорит сестры, — день и ночь плакать к преподобному, и веруйте, что он нас выручит». И наплакались же мы тут, батюшка мой, в волю. так и осталась указанная бумага лежать у преподобного. Прошло 2 дня, и ровнешенько, копейка в копейку, от неизвестных, матушка 5000 и получила. Присланы деньги, и при них заказ молиться о здравии и спасении девицы Анастасии и Елизаветы. 4 января деньги были получены, а 9-го матушка уже их свезла к владыке. То-то было у нас опять слез, да ликование, да радование. Об этом чуде преподобного Серафима написала мне и сама матушка. «Поделюсь, — пишет она, — с вами еще недавней милостью Божией. На днях был получен нами указ Священного Синода о передаче церкви святого Иоанна Милостивого нашей обители, а также и земли при ней. За этот храм много душ страдало в продолжении 14 лет, и вот конец пришел. Одновременно нам было предписано внести за 47 десятин 5000 рублей, а денег, конечно, не имелось. На день памяти преподобного Серафима, 2 января, положили мы к иконе бумагу своего обязательства, и через 2 дня, совсем неожиданно и от незнакомых людей, привезены были в обитель ровно 5000. Как часто приходится убеждаться в истине того, что Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Аминь. Тебе хочется знать, читатель мой дорогой, где находится эта обитель. Я ее назову тебе и скажу, где она, ибо и поныне бедность ее все та же, что была и раньше. И так же, как и прежде, она нуждается в чудесах Божиих, в тех чудесах, что Господь являет рабам Своим через добрых и благочестивых людей. Еще больше, пожалуй, нуждается, потому что нет с ней прежней ее матушки. Зовется святая обитель эта отрада и утешение. Зовется так по главной ее святыне, иконе Божией Матери того же явления. Адрес ее почтовый и телеграфный – Дугнинский завод Калужской губернии. Ехать туда можно 3 путями. Круглый год на станцию Ферзикова с Сызранско-Вяземской железной дороги, от станции 12 верст на лошадях. Летом до схода вод по Оке пароходом, или от станции Ока Московско-Курской железной дороги, или от Калуги до пристани Дугнинский завод. Что там за местность? Красота! Какой там воздух! Что за красавица Ока с ее высокими обоими берегами, увенчанными зелеными рощами, соловьиными песнями, обвеянными благоуханием бесчисленных цветов, поемных лугов, реки Красавицы и, что за простосердечные и благоговейные молятся там святые души. Съезди, не раскаешься. 31 января. 8 градусов тепла на солнце. Диво, да и только. Сегодня из Оптиной уехала в свой Тамбов недавно приехавшая к нашим старцам за советом и молитвами некая многоскорбная вдова А.Е. К. Заходила она и к нам с письмом от наших друзей тамбовских. Приехала в горе, близком к отчаянию, а уехала утешенная, почти радостная. Такова Оптина. А было с чего и скорбеть, и плакать. В прошлом году, на первый день Пасхи, рассказывала нам А.Е., умер у меня скоропостижно муж и оставил меня с 5 малолетними детьми без всяких средств к существованию. Долго жили мы с мужем душа в душу, но последние годы нашей с ним жизни были сплошным кромешным адом для нас обоих. Околдовала его какими-то чарами простая девка-поденщица, связала его с собой бесовской страстью и, ненавидя его, выматывала из него душу, хотя и прижила с ним 3 ребят. Злая эта девка была, как сам дьявол, била его, спаивала, подводила под скандалы, подстрекала его нас убить, законную его семью, путалась с разными босиками, подговаривала их убить, его самого, и тянула с него последние гроши. Все это бедняга мой муж и видел, и сознавал, чувствовал бездну своего падения, плакал, у меня же на груди бывало плачет, горе свое выплакивает и муку рассказывает, но поделать с собой ничего не мог и продолжал валяться в невообразимой нравственной грязи, на самом дне нравственного падения. Пришла Страстная. В Великий Четверг я с детьми пошла к 12 Евангелиям. Мужа с нами не было, он был у ней, и дети и я это знали. Приходит он от нее ночью, уже поздно. «Был ли ты хоть, спрашиваю, в церкви у стояния?» «Был», — отвечает, — и свечку показывает. «А где там был?» «И свечка-то, гляжу, не обгорелая». Светлую за утреннюю, однако и обедню мы молились всей семьей вместе. Вместе и разговлялись. Только разговелись, а его уже опять потянуло к ней. Анюта говорит, «Дай мне валериановых капель, мне что-то скверно, не по себе». Я дала. «Пойду», — говорит, — «на минутку к ней». А меня много раз предупреждали, чтобы я его всячески старалась удерживать и туда не пускать. Что там собирается у нее всякое, что ни на есть грязь босяцкая. Пьют на мужнины деньги водку, играют в карты. И идет у них там свальный грех да драка. Бьется мое сердце, разрывается. А разве его удержишь? Ушел. Часу не прошло, а уже оттуда бегут мне сказать. Умер ваш муж. Так у нее на постели внезапно и помер. «Понимаете ли вы теперь, — говорила на мое, — мою скорбь? Места себе я с тех пор не нахожу, все горюю да плачу. А если бы вы только знали, какой это был хороший человек, мой муж? Он в управляющих по имениям живал, как народ его любил. И где бы он ни жил, какую он по себе оставлял память, и все это до этой несчастной страсти». Плакали многие, как узнали о его смерти. И вдруг такая смерть. Наши старцы сумели ее ободрить, успокоить и утешить. По вере нашей, кто умирает на Пасху, того душа за честь и славу Христова воскресения безбедно проходит все воздушные мытарства. А тут еще злые чары. И хоть грех велик, да велики же были и муки раскаяния, но словом побыла Ае Воптиной и сама точно воскресла. «Ведь и правда, — говорила она нам перед отъездом, — мужу моему должно быть прощены грехи на том свете. Видела я его на сороковой день во сне, под самое стало быть вознесение. Видела я его так. Нахожусь я будто в церкви, а посреди церкви насыпана свежая могила. У могилы стоит муж. Я знаю, что он умер, и боюсь к нему подойти. А он улыбается и говорит мне, не бойся за меня, Анюта, и не плачь, мне хорошо. А вот кому надо плакать, так плакать. И муж показал на свою мать, которая, оказалось, тут же стояла. На этом я проснулась. Я как-то мало обратил внимания на конец этого сновидения, но жена моя любит докапываться до корня вещей и спросила Ае, не было ли какой причины обращаться покойнику к матери с такими словами. «Думаю, — ответила Ае, — не от того ли он так сказал, что лет за пять до своей смерти он проклят был своей матерью». «За что же? — спросила жена. — За вздор, за сущий пустяк. Он, видите ли, ей лошадью не угодил. Купил как-то раз лошадь, не досмотрел, а она оказалась кривая. Свекровь так рассердилась, что прокляла его такими словами, чтоб тебя Бог покарал до конца твоей жизни. Не с тех ли пор, спросили мы, и муж-то ваш так дурно стал себя вести? Да, ответила Ае, с тех самых пор он и стал как будто сам не свой. Если бы вы только видели, как он мучился и страдал от своей жизни. Не свой он был, не свой, весь был во власти злой силы. Матери православные, бойтесь проклинать детей своих. В письме, которое мне привезено из Тамбова Ае, было сообщено, между прочим, следующее. На прошлой неделе провожали экзарха Грузии Иннокентия. Слез было много. Он сам плакал сильно. Земно у всех просил прощения и уехал с недобрым предчувствием. Когда был получен указ о назначении его в Тифлис, он пошел в свою домовую церковь поставить свечку перед иконой Божьей Матери. Зажег свечу, поставил, а она тут же погасла. Он снова зажигает и осторожно ставит, опять тухнет. Тогда он зажигает третий раз, и свеча в третий раз гаснет. Тут и руки у него опустились, не стал более зажигать, и в скорби вышел. Не погаснет ли самому архиепископу Иннокентию на свешнице грузинской? Только бы не духовно. 10 февраля. Эти дни, под впечатлением событий, творящихся во внешнем мире, там, за оградой монастырской, сердце мое было крайне тревожно. А тут подоспели и еще кое-какие злые вести, больно затронувшие мою впечатлительность. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Так мне было тяжело, так тяжело, что и сказать невозможно. Вчера к вечеру стало даже невыносимо тяжко, так что пришлось прибегнуть к испытанному в таких случаях средству – усердной молитве к Царице Небесной и к чтению ей канона, известного под названием «Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии». Читали мы его с женой вместе на ночь, и, как всегда, стало после него сердцу легче, и я мог заснуть довольно спокойно. А сегодня, как бы в знамение милости Царицы Небесной и в ответ на горячую к ней молитву, к нам, точно с неба, ангел Божий, пожаловала матушка София, настоятельница той обители, о которой любовь моя уже успела столько записать на страницы эти. Это была наша первая встреча лицом к лицу, и что же это была за радость всем нам, и какое это было ликование! Только на небе будет лучше, а на земле, вне любви Христовой, нет и не может быть никакого подобия этой радости, этому ликованию. В течение целого дня мы не знали, где мы, на небе ли или на земле, в теле ли или вне тела. Нечто подобное по силе чувства, исполнившего сердце любовью о Христе Иисусе, испытывал, представляется мне, служка Божией Матери и Серафимов Николай Александрович Мотовилов при встрече с преподобным Серафимом в Ближней Пустыньке накануне великой беседы о цели христианской жизни. «Никакое слово, — пишет он, — не может выразить той радости, которую я ощутил в сердце моем. Я плавал в блаженстве. Мысль, что, несмотря на долготерпение целого дня, я хоть под конец досподобился, однако же, не только узреть лицо отца Серафима, но и слышать привет его богодухновенных словес, так утешило меня. Да, я был на высоте блаженства, никаким земным подобием неизобразимый. И несмотря на то, что я целый день не пил, не ел, я сделался так сыт, что как будто наелся до пресыщения и напился до разумного упоения. Говорю истину, хоть может быть для некоторых, не испытавших на деле, что значит сладость, сытость и упоение, которыми преисполняется человек во время наития Духа Божия. Слова мои и покажутся преувеличенными, и рассказ чересчур восторженным. Но уверяю совестью православно-христианскую, что нет здесь преувеличения. А все сказанное сейчас мною есть не только сущая истина, но даже и весьма слабое представление того, что я действительно ощущал в сердце моем. Вот нечто подобное и по происхождению своему, и по силе чувства испытано было не одним мною, а всеми нами, отшельниками Нилусовского скита, в этот незабвенный день нашей первой встречи лицом к лицу с той, которую наше сердце уже больше года привыкло любить заочно. Матушка приехала к старцам, и к ним же привезла и 6 сестер певчих. Вечером после старцев они все вместе со своей матушкой собрались к нам, и весь вечер было у нас ангельское пение, душой которого и украшением был голос самой матушки. И такое это было дивное пение, что истину говорю, не лгу, ничего мы подобного никогда не слыхали. Вдохновение было свыше, сердце растворено было Христовою любовью, Божья радость улыбалась душе нашей. Оттого так и пелось, оттого так и слушалось и молилось в глубине сердечной, воздыханиями неизглаголанными. «Радовалась я, — говорила нам ангел-матушка, — что, наконец, увижу вас, моей радости, и подумала, обитель наша зовется отрадой и утешения, чем их утешить? И решила взять своих певчих, думаю, и им полезно к старцам, и вам будет утешение». И великая сила любви, говорившая нам эти речи, сопровождалась такой улыбкой, таким светом и теплом привета и ласки, что сердце замирало и таяло в невыразимой благодарности к Богу и к той, которая есть отрада истинная и утешение велие. Это ли не знамение вышнего попечения о грешных людях небесной игуменьи? Вчера и сегодня ад и небо. Все это так чудно, так знаменательно, так утешительно. Мы весь день едва удерживали умиленные слезы, а вечером за акафистами знаменью Божией Матери и преподобному Серафиму, петыми целиком на глаз восьмой и шестой, мы в полном смысле слова исходили слезами. Дивлюсь только, как все это могло сердце выдержать. Радуйся, невеста, не невестная. Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. Программа «Видихом свет истинный» сегодня предлагает вашему вниманию уникальную архивную запись, переданную нашей радиостанции Еленой Львовной Майданович. Мы подготовили к эфиру беседу Владыки Антония, записанную в 70-е годы прошлого века. Эта беседа состоит из мыслей о пастырях и архипастырях в церкви. Что это за люди? Кто может претендовать на звание священника, когда в душе человека совершается непреодолимое влечение стать служителем Слова Божия? Как это происходит в разных странах? Отвечая на вопросы светского корреспондента, Владыка Антоний прямо указывает на то, кто такой священник или архиерей Божий, и что такое иметь призвание к служению в церкви. Существуют ли так называемые профессиональные верующие? Можно ли считать Бога своей собственностью? Эта беседа записана в 70-е годы по трансляции с радиоприемника. Мы помним, что это было за время, когда все записи из-за границы обрабатывались соответствующими глушителями. Конечно, в записи присутствуют помехи и артефакты, но мы скрупулезно подготовили ее для нашего эфира и очень надеемся, что все эти незначительные с точки зрения мыслей Владыки помехи не лишат нас самого главного, глубочайших откровений, которые сегодня, спустя 30 лет после свободы в церкви в России, все равно многими, и в том числе нами самими, людьми верующими, часто воспринимаются как откровение.
Неполноценная вера, какое-то колебание, мольба, ожирение. И тот, который на это идет иногда, берет на себя страдания нравственные и подвиг, перед которым я готов преклониться больше, чем перед смелым, мгновенным подвигом мученичества внешнего, блестящего. Здесь вопрос героизма или подвижничества.
Мне кажется всегда, что гораздо страшнее быть ненавидимым и начальством, и подчиненным, чем действительно пойти на подвиг, даже пойти на жертву своей жизни. Но в какой мере можно, жалея свою семью или жалея свой приход, жалея подчиненных, в какой мере можно идти на духовное свое падение, на духовное свое отречение от того, что кажется необходимым?
Я не думаю, что можно идти на это. Никогда нельзя идти на свое духовное падение и на отречение того, что кажется тебе истинным, единственным путем. То, о чем я говорю, другое. Человек отказывается от одного главной любви и к Богу, и к людям, для того, чтобы идти другим путем, где та же любовь осуществляется в той же мере, тем же благоговением, но где страдание, родное страдание. Но я должен тогда уйти и идти своим путем непримиримым.
А если он идет на путь компромисса, не спросивший? Если он идет на путь сделки, сговора с чем-то враждебным, не спросив своих членов семьи или не спросив свой приход?
Ведь я думаю, что есть разные вопросы. Есть разные способы спрашивать. Я сейчас думаю, конечно, не о том, чтобы написать вопрос в такой форме. Потому что большей частью в таких обстановках его нельзя ставить. И ответы на него можно не получить. Но есть способы, зная людей, с которыми живешь, прислушиваясь к их надеждам и страхам, измеряя их способность стать перед горем или страданием, когда можно произвести такую оценку и их повести за собой.
А в случае, если не имеешь непосредственного контакта с верующими, если не имеешь непосредственного контакта через исповедь и глубокие личные разговоры со многими подопечными своими,
тогда, я думаю, можно принять решение двояко. Либо на уровне человеческих оценок и измерений это может быть ошибкой или может быть справедливым суждением. Или, если ты оторван от тех людей, которых ты вовлечешь в тот или другой путь, единственное, что можно сделать, это уйти в такую молитвенную жизнь, такую отрешенность от земли, где бы Бог тебе сказал: вот мой путь. И тогда, не прислушиваясь ни к чему другому, а только к голосу, не собственной совести, а именно живого Бога, вещающего и требующего, ты можешь поступить так или иначе. Но тут, конечно, человек должен идти на духовный подвиг до самозабвения, действительно искать воли Божией, чего бы это ни стоило, перед глазами людей и перед глазами Божьими.
Роль церкви для рядового верующего, не для священника, а для простого мирянина.
Мне кажется, что церковь — это место, где люди могут вместе выразить свою связь с Богом, вместе в порядке общей веры, общей молитвы, сознание, что они едины, что они составляют один живой организм, одну как бы личность во множестве лиц. И это первое. Сознание, что вместе мы можем сказать «Отче наш», а не говорить Богом «ты и я», а охватить тоже других чувством любви, чувством уважения. И еще, может быть, очень сильным и очень важным чувством взаимной ответственности. Потому что если мы все были бы людьми замечательными, выдающимися, не представляющими никакой проблемы друг для друга, такая ответственность была бы просто гармония, радость, что-то вроде симфонии музыкальной. Но кроме этого, в нашей совместности есть трагический момент, потому что мы все друг для друга трудны. Трудны, потому что мы ни одного уровня духовного. Трудны, потому что мы в этом борении и в этой борьбе, которую несем, для того, чтобы вырасти в полную меру своей личности, то есть стать самими собой до предела, какими Бог нас возмечтал и какими мы хотим стать, в этом процессе мы переходим не только от победы к победе, но часто от поражения к поражению. У нас бывают взлеты, у нас бывают провалы, у нас бывают моменты, когда мы себе и другим невыносимы делаемся. И вот в этой соответственности церковной есть очень ценный для меня момент. Это принятие другого не тогда, когда все хорошо, а тогда, когда все плохо. Другого приготовились. И прибавлял. И так вы исполните закон Христов. Вот это готовность не только одного дорогого, любимого, знаемого, но всякого, кто вдруг там окажется, воспринять. Принять как своего брата, готовый нести всю тяжесть его личности, всю неустойчивость его, всю трагедию его становления, все его житейские и духовные трудности, мне кажется, составляют сердцевину церковной жизни. Церковная жизнь не праздник в этом смысле. Она является праздником только если понять, что действительно два человека, или 100, или 1000 человек, которые берут на свои плечи взаимные тяжести, взаимные трагедии, значительным, таким, что можно это нести, потому что это делать с вдохновением. Вот в этом отношении церковь для каждого из нас может иметь двоякое значение. С одной стороны, она меня зависит. А с другой стороны, я сознаю, щепка, которая уносит поток, что я тоже кого-то несу на плечах. Даже человека, о котором я мало что знаю, или ничего не знаю. Мы ведь все знаем, какое значение имеет, например, взгляд, который на нас случайно, как будто бросил другой человек. Он меня увидел. Он в моих глазах прочел горе или смятение и улыбнулся. Это уже много. И вот в этом чуде церковном, который, конечно, не является только церковным, но который в церкви совершается не стихийно, а сознательно, в силу целостного мировоззрения, в этом, мне кажется, сердцевина значение церкви для всякого человека. А кроме того, конечно, есть и другое. Во-первых, церковь меня учит. Церковь должна учить. Причем человек говорит, церковь, верующих. И если говорить об учительстве и о учителях, то в меру их собственного опыта и знания Бога, а не в меру их продвижения в каких-то церковных чинах. В этом смысле мирянин может оказаться духовным руководителем священника, простой монах может оказаться вождем, наставником для епископа. Можно вспоминать, например, святого Сергия Радонежского, его отношение к святому Алексею Московскому, который к нему обращался за советом. Хотя иерархически он был над ним, но он признавал, видел в нем его глубины духовные. Вот в этом смысле церковь должна учить, причем, повторяю, тот должен учить примером, иногда молчанием, сиянием своей личности, словом, часто скупым, точным, который знает, о чем идет речь. Конечно, не только из своего личного опыта, а из церковной сокровищницы, из опыта тысячелетия церковной жизни, из писания тех, которые тоже были, и опыт, который может другим рассказать. Вот в этом отношении церковь должна учить. И учить истине, то есть тому, что на самом деле есть о Боге. человеческом обществе, о жизни, о мире, обо всем церковь должна иметь свое благоговейное, опытное слово. Кроме этого, и в связи, конечно, с этим, церковь должна нас учить ответственности. То есть именно, что христианин – это человек, которому Бог поручил заботу о мире, о материальном мире, об общественном мире, о каждом отдельном человеке, о верующем, о неверующем, без разбора. С ним Бог поделился в какой-то мере своим отношением к миру и своим видением вещей. И христианин должен в этом смысле ответственно стоять в жизни. Жизненной правдой, во-первых, просто своим поведением, тем, какой он есть и что он делает. А во-вторых, иногда, когда нужно, и словом. Причем зная, что и слово, и поступок, и стояние в истине и в правде могут дорого обойти. И вот это третье, чему церковь должна нас учить. Такой заботливости о другом, такому сознанию своей ответственности, которая выражалась бы в самозабвенном, самоотверженном служении. Самоотверженность в этом отношении, конечно, не значит самоуничтожение. Это значит, что у человека есть какая-то скала ценностей. Ценностей, которые для него дороже свободы, дороже жизни, дороже добрых отношений с окружающими, просто дороже всего. И вот, человек, потому что другой в глазах Бога и в его собственных глазах, следовательно, имеет абсолютную ценность, может стать служителем, не рабом, не слугой, а человеком, который способен так полюбить, так уважать другого, такое значение принимать его временной и вечной судьбе, что он окажется готовым жизнь свою положить за него, умереть, если нужно. А иногда бывает и труднее жить, чем умирать. Потому что иногда, минутами, в мгновение предельного напряжения, казалось бы, легче фейерверком сгореть, только что было кончено. А жить, продолжать служить, продолжать стоять, порой бывает труднее. И вот христианин должен научиться этому. Здесь можно было бы много сказать о связи, которая есть между любовью и смертью. Любовь и смерть страшно друг на друга похожи. Мы употребляем слово «любовь» очень легко, но в конечном итоге полюбить кого-нибудь, это значит ему придать такое значение, такое абсолютное, всеконечное значение, что ты готов и жить, и умереть ради него. И это очень много. И этому церковь учит. Из тысячелетия в тысячелетия мы это видим. И в лице мучеников, и в лице всех сподвижников, самых скромных или незаметных. А по пути церковь нас учит этому, не требует от нас чего-то несоразмеримого с нашими силами, вот сейчас, а изо дня в день, в молитве, например. Церковь нам предлагает молитвы святых. Она нам говорит, читай их утром, читай их вечером, употребляй их в разные моменты своей жизни. О чем нас просит церковь? О том, чтобы мы встали на молитву и были бы готовы забыть о себе, себя перерасти и соединиться с опытом других людей, которые больше нас, глубже нас, чище нас. Приобщиться их опыту, сделав своими их слова, а через эти слова их взгляды, их чувства. И особенно это ярко сказывается в богослужении, когда уже мы не в одиночку, как частица целостного организма, а уже как целостный организм, который вот здесь собрался, выявлен, когда мы вместе молимся, приходим в церковь. Часто люди приходят со своими заботами. Да, в каждой заботе есть место. Если то, что я вначале сказал, имеет вообще какой-то смысл, что мы друг друга берем на руки, что мы друг для друга делаемся предельно значимыми. Но когда ты входишь в церковь, речь идет вовсе не о том, чтобы воспользоваться как бы собранностью всех, общей молитвой, чтобы свои заботы, свои тревоги представить Богу, а в том, чтобы влиться в этот поток любви к Богу и к людям, поклонение живому Богу, который вот тут живет и действует, и ради него забыть себя, и ради других забыть себя, и влиться в те скупые, строгие молитвы, которые нам дают возможность в нескольких словах выразить всю свою нужду и всю свою заботу о всех, обо всех нуждах и обо всех людях. И опять-таки, центр нам дает еще другое. Я сказал, что вот живой Бог тут есть. Недавно один человек, русский, 45 лет, я его спросил, почему вы выбираете нашу церковь? Почему вы, англичанин, хотите стать членом Русской Православной Церкви? И он мне ответил, я пришел сюда неверующим. Я стоял, приглядывался, прислушивался. И я почувствовал, что в этом храме Бог живой и действенный. Бог, который присутствует и творит, который притворяет людей. И к этой церкви я хочу присоединиться. Вот в этом смысле мы не только собраны во имя какого-то отсутствующего Бога, а мы собраны во имя Бога живого, который и среди нас, и внутри нас. И эта церковь нам передается, дается. Не только животворное словом. Христос говорит, что его слово – жизнь и истина, жизнь. Не потому, что он, будучи Богом, мог требовать, чтобы мы его слова воспринимали бы без колебаний, а потому, что в его словах такая божественная и человеческая правда, что мы убедительны сами по себе. Вот слово – Христа, Слово Священного Писания и, кроме того, таинство, то есть непостижимые, необъяснимые, можно сказать, непосредственные действия самого Бога, которые в нас внедряют, нам приобретают самую божественную жизнь. Так что нам уже не нужно спрашивать других, что это за жизнь, а достаточно обратиться внутрь себя и почувствовать, что в нас ликующе, торжествующе пробивается жизнь самого живого Бога, который нас сродняет с Ним и сродняет с всяким человеком и раскрывает перед нами новые понятия, новое понимание, новые представления, новый опыт жизни. Вот в этом смысле церковь имеет что дать.
Вы слушали часть беседы высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма, записанную в 70-е годы прошлого века и посвященную пастырям и архипастырям в церкви. Отвечая на вопросы светского корреспондента, владыка говорит о том, кто такой священник или архиерей и что такое призвание к служению в церкви.